Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня мы говорим о календаре от Пасхи до Пасхи. Руководители проекта по изданию этого календаря Георгий Бежанидзе и Илья Рыбаков сегодня наши гости. К сожалению, еще раз приходится констатировать тот факт, что календарь на текущий год уже закончился. Вполне возможно, что он появится где-то впоследствии и будет продаваться уже в интернете. Мы с Ильей Рыбаковым сейчас посмотрели на одной из самых известных крупных площадок по продаже, вторичной продаже. Календари от Пасхи до Пасхи есть за разные годы. Стоят они, правда, как правильно сказал Илья, от тысячи, угадали прям, от 1000 рублей, ну и вот самая низкая цена — это 150 рублей. Но, тем не менее, эти календари частично раздаются бесплатно, по замыслу авторов этого проекта, частично продаются по себестоимости в 200 рублей. Те календари, которые сейчас остаются, потому что свою актуальность они не теряют, неважно, что там сегодня пятница, а в следующем году 25 июня будет другим днем, но информация, которая в этих календарях содержится, его наполнение, оно будет актуальным всегда. И я напомню, что перед перерывом Георгий Вениаминович Бежанидзе начал рассказывать про, напомните, пожалуйста,
про деяния апостола Петра.
Да.
Вот я даже немножко прочитаю статью из календаря, посвященную как раз деянию апостола Петра. Я имею в виду апокрифическому деянию апостола Петра. «Прибыв в Рим, святой Петр увещает братью, а затем направляется к дому Марцелла, где остановился Симон Волх. Возле дома сидел великий пес, связанный крепкой цепью. По слову апостола, пес бросился в дом и, встав на задние лапы, сказал волхву: „Петр, раб Христов, стоящий у дверей, говорит тебе: выходи“. Присутствующий при этом Марцелл выбежал из дома и покаялся перед апостолом. В этот момент некий бесноватый разбивает статую кесаря, то есть императора византийского. Марцелл в ужасе, потому что это действительно серьезное преступление. Но, по слову апостола, статуя становится целой. А тем временем в доме происходит нечто очень интересное, а именно перепалка между Симоном и псом. Волх просит собаку сказать апостолу, что его нет дома. А пес в ответ обличает и проклинает мага. Наконец собака возвращается к апостолу и говорит ему о победе над волхвом. А затем святой апостол Петр по просьбе народа являет особое знамение. Он запускает в ванну копченых сардин, и они начинают плавать и поедать крошки хлеба, которые народ с радостью им кидает. Ну и в итоге люди веруют апостолу, а волхв изгоняется из дома Марцелла. Ну, вот такое вот замечательное повествование.
Я заметил, что каких-то чудесных событий, которые описывают происходившее с апостолами ли, со спасителем ли, в них чудесных событий гораздо больше, чем в каноническом корпусе текстов.
Да, именно так. Такую напоминает сказочку. Но дело в том, что в древности люди любили именно такие повествования. Вот с чудесами, с людоедами, как вот повествование об апостоле Андрее, тоже древнее, когда он проповедовал в городе людоедов. И, между прочим...
Что это? Гаргантюа и Пантагрюэль какой-то получается, скорее.
Ну да. И, между прочим, даже в канонических, в общем-то, повествованиях также говорится об этом городе людоедов. Но, правда, людоеды исколтковываются там немножечко по-другому, что это не настоящие людоеды, а это просто зверообразные иудеи, которые, накинувшись на святого апостола Андрея, даже вот откусили у него палец. вот в своей такой...
Который наверняка тут же прирос.
Нет, 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 нет. Это каноническое повествование, да. Там палец не прирастал. Вот. И я просто говорю о том, что вот это повествование о городе людоедов, оно...
А, как оно, понятно, да.
Преломилось, да. Преломилось и в канонических
текстах, да.
Текстах, посвященных апостолу Андрею. Но это преломление уже получило совсем иное наполнение. А если мы возьмем первоначальный текст «Деяний апостола Андрея», то там совершенно настоящие реальные людоеды, которые захватили апостола, вот, собирались его съесть, вот, и уже съедали некоторых людей, вот, и, ну, здесь имеется в виду съесть не апостола Андрея, а апостола Матфея, который сопровождал святого апостола Андрея в этом городе, городе людоедов. И там тоже постоянно происходят какие-то чудеса в этом повествовании, вот, и тоже об этом, конечно, интересно почитать. Но, тем не менее, еще раз повторяю, мы в календаре четко отделяем канонические писания от неканонических.
Ну, хорошо, что вы приводите и какие-то, может быть, минимально, но все-таки приводите неканонические истории, которые позволяют полнее, что ли, понять это время. Вы рассказываете про вот такие чудесные события. Я вспоминаю, что это же апогея своего достигла в Константинополе где-то примерно в 8-9 веке, когда на улицах города просто устраивали для жителей города вот такие чудеса. Могли устроить пролет иконы, например. Ее как-то так хитро устанавливали, так, чтобы никто не видел, и она вроде бы как сама летала. Но вот это было в духе Константинополя того времени и его подходов к христианству.
Ну, надо сказать в целом, да, что вообще средневековая древность, она слишком много внимания обращала на внешнее.
Да.
Вот это вот даже обрядоверие, да, с которым столкнулась и наша русская действительность, она тоже связана с такими внешними эффектами. Мы не должны забывать о том, что большинство христиан в это время были необразованные, вот, и, конечно, им сложно было отделить вот такие вот внешние проявления от внутренней духовной жизни. И мы не должны удивляться тому, что эти деяния, в общем-то, даже апокрифические, они имели хождение в православной среде, и в Византии, на Руси, в общем-то, были такие тексты, которые имели и своих читателей, и даже своих почитателей. И, в общем-то, задача церкви как раз была в том, чтобы отделить зерна от плевел и чтобы оградить, может быть, неискушенного читателя от текстов неправославных все-таки по своей сути. И, с другой стороны, сейчас мы не должны, ну, вот, действовать таким же образом, потому что сейчас все-таки ситуация в церкви иная, и я думаю, что наши читатели все-таки даже сами способны по характеру текста понять, этот текст апокрифический или он все-таки канонический. Но все-таки мы всегда оговариваем в нашем календаре, вот, потому что, конечно, здесь эта опасность тоже существует для невоцерковленных читателей, как-то вот смешать одно с другим. И, ну, это будет какое-то искушение для человека, только знакомившегося с церковным преданием. Он не будет верить и в настоящие чудеса, если ему будут подсовывать ложные, скажем так.
Да, да, это очень... Очень верное замечание. Илья Ильич, вы занимаетесь в этом проекте, я так понимаю, в целом вопросами, связанными с изданием, с, ну, вот с наполнением Георгия Вениаминовича, я так понимаю, а вы в целом координируете этот проект.
Да, и координирую, и мы еще стараемся продвигать этот проект, потому что мы уже понимаем, что 150 тысяч экземпляров на нашу большую страну не хватает. И очень многие люди переживают и расстраиваются, что им не хватает в этом году, не хватило календарей. И мы с радостью и с готовностью хотели бы и увеличить наш тираж, чтобы всем желающим были бы и подарки, и они могли бы эти календари приобрести за...
Но это не просто.
За себестоимость. Да, это не просто, потому что это у нас плановое производство, и уже в начале сентября мы должны понимать, какой у нас будет тираж на следующую Пасху. Представляете, то есть это как, ну вот кто из православных христиан в августе или в сентябре думает о Пасхе?
Ну, кто-то, наверное, думает.
Редкий православный христианин.
Здесь же дело, наверное, все-таки в стратегии.
Да.
Эта стратегия, она характерна будет и для христиан, и не для христиан, для нехристиан, для людей, которые что-то делают, там у них какой-то проект,
да, и
они сдают. И...
Да, этот такой проект, он не сугубо такой церковный, а он, я бы сказал, миссионерско-просветительский. И очень многие люди нам даже пишут и рассказывают, как очень такие, ну, происходят духовные изменения с неверующими людьми, которые сталкиваются так или иначе в своей жизни вот с нашим календарем. Хотя это, так сказать, ну, как промысел Божий, это неизвестно, через что человек приходит к Богу, но календарь – это вот такое наше миссионерство, апостольство наших дней. И поэтому мы призываем всех неравнодушных людей в нашей стране, кто хочет поучаствовать в этом благотворительном проекте, обращайтесь к нам в редакцию, и мы с радостью будем с вами сотрудничать.
А какие формы сотрудничества возможны?
Ну, формы сотрудничества – увеличение тиража. Мы предоставляем тираж
вас
для подарков на Пасху.
Есть адрес в интернете православный-календарь.ру. Здесь есть раздел «Контакты», где вы найдете телефоны, по которым можно обратиться, и тогда вас и проконсультируют, и если вы как-то хотите помочь, вам подскажут, как это можно сделать. Или прийти, я так понимаю, что по адресу Москва, Станиславского, дом 6, строение 1, это Таганка, ближайшее метро Таганская или Марксистская.
Да. И там можно получить бесплатно календари за предыдущие годы. Кто собирает и коллекционирует, мы с радостью раздаем.
Я думаю, что приходы часто к вам обращаются, потому что в храме, просто даже в храме в самом, неважно. Я тоже хорошо помню, у нас вот есть такой музей, с которым мы делаем совместную программу, музей «Советский Союз. Вера и люди», где мы собираем свидетельства о церкви в советские годы, вот послевоенного времени до распада Советского Союза. И у нас очень много там таких вот богослужебных принадлежностей, книг, которыми использовали десятилетия, богослужебные указания. Не было возможности у прихода получить богослужебные указания за каждый год. И богослужебные указания за 1950-й полностью удовлетворяли эту потребность. Также и с календарем. Я так понимаю, что для человека, для священника, который готовится к проповеди, для человека, который там помогает в воскресной школе или еще что-то делает на приходе, вот такой календарь может быть хорошим подспорьем, даже если он не за 2021 год.
Да, 22-й. И вы знаете, что очень многие нам рассказывают, что они читают эти календари как книги, не как даже как календарь, а как книгу, где собраны уникальные тематические сведения. И вот хочется сказать, что на будущий год, уже с 22-го года по 23-й, что тема календаря будет уже посвящена Вселенским соборам. Это очень такая глубокая тема. Я думаю, вот если Георгий Вениаминович несколько слов скажет. Это сейчас очень злободневная тема.
Буквально через несколько мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
А я пока напомню, что у нас в гостях сегодня Георгий Бежанидзе, кандидат богословия, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Илья Рыбаков, руководитель благотворительного проекта по изданию календаря «От Пасхи до Пасхи». Уже сейчас известна тема календаря будущего года — это Вселенские соборы. Почему именно Вселенские соборы?
Ну, конечно, вот эта тема является отчасти продолжением предыдущей темы, то есть темы апостольства. Вообще, мы с вами говорили о житии святых апостолов, на это обращали внимание, но мы не должны забывать, что наша церковь называется апостольской, и это очень важно. Почему она называется апостольской, да? Она называется апостольской именно потому, что мы сохраняем учение святых апостолов и то учение, которое они получили от Господа Иисуса Христа, ту веру, которую они получили от Бога. И эта вера, это учение православное, оно передается до наших дней. И еще вторая причина, почему наша церковь называется апостольской. Она называется апостольской еще и потому, что есть преемство рукоположения. И тот Дух Святой, который получили святые апостолы от Господа Иисуса Христа для того, чтобы совершать таинство и для того, чтобы являть этим Духом Святым истинную веру, этот Дух Святой передается через рукоположение всем архиереям православной Вселенской Церкви. Поэтому эти две темы, они близки друг к другу, ибо именно на Вселенских соборах, а будущий календарь будет посвящен Вселенским соборам, апостольская вера являлась во всей своей полноте, являлась ясно, четко, в виде догматических формулировок, и на этих соборах были обличены и осуждены все самые значимые ереси, которые искажали апостольское учение, искажали веру православную, и, конечно же, святые отцы, которые были участниками Вселенских соборов, были преемниками святых апостолов.
Как вы видите этот календарь уже в его готовом виде? Ведь Вселенские соборы, ну, их сложно, наверное, достаточно соотнести с датами в году. То есть есть даты, когда мы вспоминаем отцов Вселенских соборов, есть даты, которые привязаны к Вселенским соборам, но это все равно не 365 дней. Вот с апостолами в данном случае, мне кажется, опять же, но это мне так кажется, проще, а с Вселенскими соборами это гораздо более кропотливая работа, или же нет?
Да, безусловно, у нас как-то от одного календаря к другому, так сказать, восходим от силы в силу, да. Действительно, задания становятся все более и более сложными. Я с вами совершенно согласен. Здесь эта задача еще сложнее. Но, тем не менее, есть определенные привязки. Например, опять же, святые отцы о Вселенских соборах. То есть можно найти святоотеческие цитаты, память тех святых отцов, которые празднуются в данный день. Вот мы находим очень важные, действительно значимые святоотеческие цитаты, которые тоже разъясняют нам то, что мы должны знать о Вселенских соборах. И, с другой стороны, есть участники Вселенских соборов, которые также прославлены великих святых, и некоторые из участников Вселенских соборов имеют свои собственные памяти в календаре. И таким образом в этот день мы можем более полно раскрыть и житие этих святых, и степень вот их личного уже участия во Вселенских соборах. Как правило, это либо патриархи, либо известные святители, участники соборов, поэтому здесь тоже
можно связать. А как быть легендарной частью, когда мы не можем точно сказать, вот мы знаем из жития про святителя Николая, его участие в соборе, да, а вот о его реальном участии мы практически ничего не можем рассказать. И так еще с рядом очень известных святых, о которых мы там, читая житие, думаем, что они были участниками, активными участниками собора. А когда мы смотрим на собор с точки зрения истории, мы понимаем, что тут все было несколько иначе.
Понимаете, с Первым Вселенским собором ситуация достаточно сложная, потому что деяний этого собора не сохранилось. И мы знаем об этом соборе из косвенных источников. Мы знаем из повествований древних историков, мы отчасти немного знаем об этом соборе от участников этого собора, в частности, Евсевия Кесарийского. Но, тем не менее, эти сведения скудны. И есть, опять же, послание императора Константина, который созвал этот собор, но, тем не менее, самих деяний, еще раз повторяю, не сохранилось. Поэтому я считаю, что мы не можем здесь с точностью утверждать, как минимум не можем утверждать, что святитель Николай не был на этом соборе. Скорее всего, он, наоборот, был на этом соборе, ну, именно стопроцентных, скажем так, документальных подтверждений, видимо, еще не нашли, скажем так, да. Вот. Но, тем не менее, предания тоже возникают далеко не на пустом месте. И, конечно, эти предания надо как-то фильтровать, скажем так, да, вот, это безусловно так. Но все-таки в целом мы не можем это предание отринуть. Ну, например, вот если говорить об святых апостолах, возвращаясь к предыдущему календарю, о посещении апостола Андрея, ну, Киева, да? Ну, имеется в виду, конечно, не самого Киева, а того места,
где впоследствии,
да, возник
и якобы он этот город. Именно как бы предвозвестил,
да,
впоследствии,
да,
создание города.
Воздвиг там крест. Да. Вот. Да, с одной стороны, нет об этом никаких исторических свидетельств. Но, с другой стороны, сам факт такого путешествия апостола Андрея вполне возможен, теоретически. Поэтому полностью отрицать его мы тоже не можем. Здесь такая же ситуация. То есть мы не можем отрицать участие святителя Николая в Первом Вселенском соборе. Но, тем не менее, да, я с вами согласен. Сведений о Первом соборе у нас немного.
Ну что ж, вот у нас уже большая часть программы прошла. Я бы даже сказал, что программа подходит к концу. Давайте еще раз, Илья Ильич, напомните, как получить календари и можно ли уже претендовать на календарь следующего года? И в целом о проекте для тех людей, кто к нам присоединился не с самого начала.
Хочется сказать огромное спасибо тем нашим друзьям, которые уже участвуют в этом проекте уже много лет и делают предварительные заказы на следующий год, потому что уже в этом году из 150 тысяч было около 60 тысяч, значит, подарено, а в прошлом году около 90 тысяч было подарено, вот, и остальное было все отдано по себестоимости, и для производства следующего календаря на следующий год. И мы приглашаем к участию в этом благотворительном проекте всех тех, кто хочет сделать лично от себя или от своей организации, от своей компании, от своей фирмы. Там ставятся красивые логотипы на коробке, значит, ваши. И вы уже делаете подарок на Пасху, такой миссионерский, просветительский, очень нужный, оказывается, сейчас в этом современном мире, когда все построено на интернете, и вот люди все равно хотят иметь в руках вот этот календарь на каждый день года, где отображается вот этот дух церковный.
Куда обращаться?
Обращайтесь к нам в редакцию, это улица Станиславского, дом 6, и на сайте есть телефоны, и, так сказать, и на каждом календаре есть наши координаты.
Ну, а я напомню адрес сайта православный-календарь.ру. Спасибо большое. Напомню, что гостями программы «Светлый вечер» сегодня были кандидат богословия, преподаватель Свято-Тихоновского университета Георгий Бежанидзе и Илья Рыбаков.
Спасибо за внимание, дорогие друзья.
Спасибо большое. Илья Рыбаков, руководитель благотворительного проекта «Календаря от Пасхи до Пасхи». Спасибо. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.